условилась себя к истине. Ведь в Библии написано, что Иисус Христос называет себя истиной. В вашем понимании, что это значит?
Верно. Верно написано там. Так оно и есть.
И вы когда говорите, что человек достигнет истины, вы понимаете, что личное знакомство с Иисусом Христом или что?
И это верно.
Но по сути вы сами тогда себе противоречите.
Нет. Смотря с какой точки зрения посмотреть.
С какой точки?
Но с которой ты смотришь, это одна половина, есть еще другая.
А еще такой вопрос. Вы очень часто цитируете Библию, Писание, Новый Завет в частности. И в то же время вы не признаете это за Слово Божье. Чем вы объясните противоречие своих слов?
Ага. Ну, Слово Божье – это когда впрямую говорит Слово Бога. Писание не запечатлено впрямую. Оно запечатлено по памяти. Тогда как тогда объяснить многие противоречия, существующие в Писании? Разве Слово Божье может давать противоречия? А почему,
допустим...
А почему родословные у Иисуса в разных авторах совершенно разнообразные? Совершенно имена другие.
Нет.
Открой Писание.
Открой Писание, я знаю Писание.
Ну зачем ты тогда обманываешь всех людей? Там действительно разные имена. Совершенно разные. Я могу еще много разных мест привести. В Писании есть противоречия. Оно писалось по памяти. Оно не писалось под действием так, когда кто-то диктовал, иначе не потребовалось бы несколько свидетелей. Один бы описал все, букву по букву, день за днем, без какого-то искажения. И никаких противоречий бы не было. Но писалось оно по памяти именно, любящими учениками, которые очень хотели достойно все запечатлеть. Но они писали по памяти, поэтому они неизбежно внесли некоторые искажения. Тем более по памяти, спустя несколько лет, достаточно продолжительно. А вот сейчас, вы проверьте сами себя, вы послушали сейчас мои слова. Ну-ка выйдите отсюда, хотя бы в один день вы услышали. Запишите теперь без искажения. Попробуйте. Ничего не получится. А если спустя десяток лет, что вы вспомните? Да ничего вы не вспомните.
Естественная способность человека, способность Духа Святого.
А что это такое?
Способность Духа Святого.
Какая она способность?
Написано, все Писание Боговдохновенное.
Конечно, она же говорит о Боге, значит, она уже несет частицу от Отца.
А почему вы тогда цитируете Писание, если вы сомневаетесь в его достоверности?
Я знаю его основу, я цитирую то, что истина оттуда.
А как вы можете распознать, что истина оттуда, что не истина?
Самый. С помощью того, что есть во мне.
А что есть у вас?
Дух Святой.
Мы видели ваше изображение,
как я Иисус. Нет, я такого не писал. Но это недалеко от истины. Я из слова своего Отца.
Ну, слово это Иисус, да?
Иисус это имя.
Иисус?
Да.
Евангелие от Иоанна написано, что вначале было слово, слово было Бог, слово было Бог.
Прекрасно.
Словом назван Иисус. Вы себя называете?
Я слово Бога.
А можно?
Я слово Бога. Имя мне не нужно имя никакое. Я слово Бог.
А вот еще интересно, знаете, какой вопрос?
А интересно, точно? Но вы пришли поспорить, девочка.
Почему? Мне очень интересно.
Хорошо.
Я очень переживаю за наш Бог. Вот вы знаете, в Библии написано, что Иисус нам знал на самом деле, что будет происходить в конце времен. Да? И он написал, что будут такие признаки последнего времени. И мы видим сейчас их сбывающиеся. Так же?
Да.
Сбывают эти признаки последнего времени.
Да?
Да? И вот один из признаков – это пришествие лжепророков и лжехристов.
Которые будут смущать всех знамениями и чудесами, да?
Да, да. В том числе.
Нет, это очень важный момент.
Иисус, он сказал на этот момент, смотрите, когда вам скажут, что Иисус пришел, вот он там в потаенных комнатах, или там не верите, буквально, что как молния будет видно пришествие Сына Человека.
А теперь попробуй перевести в предметно, как молния. Теперь попробуй нарисовать буквально. Что такое как молния? Ну-ка, вот попробуй нарисовать
это
сейчас.
Это увидят все.
Нет, образно. Молнии не видят все. Одновременно молнии не видят все на земле. Так, на небе, если он появится на небе, на всей земле не увидит.
Смотрите,
земля-то у нас круглая. Попробуйте предметно представить.
Дня будет даже до запада, так будет пришествие Сына Человека.
Но это же образ.
Будет,
это же образ.
А как будет потаенным знаешь, вдруг появится?
Ничего себе, а меня знают в Америке, в Австралии,
да,
в Европе.
Меня тоже знают, что какая разница?
Может,
нет, тебя не знают. Меня знают, да. Слышат и изучают слово.
Ветхий Завет, он основан на крови животных.
Тихо. Сейчас, дорогие мои, подождите, сейчас я поясню. Мы, конечно, сейчас остановим. Сейчас-то мы так не будем продолжать разговор.
Да.
Я просто скажу об одной детали. Об одной детали, я думаю, вам это будет полезно. Я уже проповедую 9 лет. Так я встречался с спором. бесконечно, можно сказать, десятки раз я встречал на встрече либо верующего в православной церкви, либо евангелиста. Десятки раз. А я услышал одни и те же вопросы. Поведение одно и то же. Когда нет стремления услышать и понять, что будет сказано в ответ, есть четкая установка сделать так, как уже научен человек сделать. То есть, я, к сожалению, замечаю одно обстоятельство, где мне горько становится за верующих, потому что тогда весь сидящие люди начинают чувствовать что-то негодование к тем, кто говорит об этом. Потому что говорят они, не уважая ближних. Но тогда неужели неуважение научило Писание? Ведь здесь же пришли столько людей, но они пытаются хотя бы по одному вопросу, по два. А вот это желание загореться, беспокоясь о ближних, оно говорит о том, что ты уже считаешь, как правильно всех спасти, и готов вот-вот сейчас всем сказать, как спасти. Но спасение не навязывает. Ведь его должны обрести ищущие. Сейчас они не берут то, что ты говоришь. Но ты хочешь сказать.
Он уже встреча с вами.
Да, но они пришли послушать, значит, надо задать вопросы. Я бы не пришел, если бы вы собрались здесь по какому-то другому поводу. Если кто-то из евангелистов проповедовал, я бы, конечно, ни в коем случае не пришел. Если пришли слушать тех, кто рассказывает, прекрасно. Они должны постараться понять, что им рассказано, и сделать вывод. То есть спорить здесь нельзя. Вы можете только спросить. Ведь если человек спорит с Писанием в руках, он невольно должен подразумевать, что он сам точно понял, что там запечатлено. Он полностью, абсолютно правильно понял все, что скрывается под этими словами. Но если он точно все понял, значит он подразумевает, что стало в его понимание в полное соответствие со словом Бога соединилось. И только безошибочно понимает то, что сказал, может только само слово Бога. А все, кто к нему прикасается, они допускают определенную степень ошибки. То есть, чтобы спорить, надо уже утвердительно сказать, я понимаю Слово Божье и не ошибаюсь в нем. Если вы мне этого не скажете, а скажете нет, я могу ошибиться, тогда и спорить нет нужды. Зачем же спорить в том месте, которое вы не понимаете и делаете ошибочное мнение? А какое место вы правильно понимаете, это тоже сложно определить. То есть, здесь с Писанием спорить ни в коем случае нельзя. Можно предлагать варианты. А вот я вот так понимаю, а как ты? Ведь на самом деле, 2000 лет назад, когда оставлялось учение, очень хотелось, чтобы оно передавалось из уст в уста, где люди бы рассуждали об этом. Ни в коем случае не возводили какое-то понимание в догму. Ни в коем случае. Но это оказалось невозможно было избежать. Только когда люди из уст в уста могли передавать о любви благую весть, о бескорыстной любви, благую весть передавать, о живом слове Бога, которое пришло однажды и обещало еще раз появиться и окончательно завершить то, что было начато однажды, вот такая передача была бы куда более благоприятнее для человека. Куда более, даже если бы он многое-многое и забыл, и утратил. Если бы он помнил только о бескорыстной любви, стремлении любить всех вокруг, и прежде всего врагов своих. Вот это главное было. Ибо именно в любви все остальные заповеди вы, естественно, исполните. А вот не имея ее, даже если все остальные заповеди исполняете, вы никто, вы все равно правильно расцветать не будете. Поэтому и сказано было, что даже если я с верой горы начну двигать, чудеса творить, бесов изгонять, но если я любви не имею, я ничто. Так Павел сказал. То есть это нормальная уже оценка. То есть нужно было вот эту нести весть о любви, пробовать самому любить окружающих. Вот тогда было правильно. Но это было сложно удержать. Человек очень склонен к тому, чтобы зародить некоторое толкование Писания и за собой нести право именно так объяснять всем остальным. И если в Писании было сказано, не ищите себе наставников и учителей, ибо один у вас наставник и учитель, это живое слово Бога. Люди не смогли даже этому внять. Им очень хотелось кого-то наставлять и очень хотелось кого-то учить. В этот момент ты хоть как-то себя чувствуешь значимым, что ты можешь кого-то наставить. А смирение учит другому. Не надо торопить возвышать себя над кем-то остальным, вы все равны. Если кто-то почувствовал, что способен кого-то наставить, горе ему, он глубоко заблудился. Вот лучше бы он своей жизнью наставил, не объясняя ничего. Вот тогда было бы истинно. Ибо если жизнь ваша дает благой плод, то не надо многое говорить. Всегда придут те, кто будет нуждаться послушать именно ваши подсказки. Они сами вас просят. И не надо будет бежать об этом и много говорить. Вот именно жизнью и надо было проявить веру. А стали много-много о ней говорить. И по-разному толковать. И вот это толкование Библии довело до того, что... что сейчас, взяв одно и то же Писание, люди разделились на множество разных течений и направлений, которые никак друг друга принять не могут. Но если царство делится само в себе, какая ему цена? Да нету такого царства, оно распадается, и уже нет царства. Дом, если делится сам в себе, какая же тогда ему цена? Да он разве устоит? Он сразу же свалится, и прах ему цена. А если вера делится сама в себе, какая ей тогда цена? Да точно так же никакой цены нет. Это просто большое количество людей, разноязыких в сердце, которые почему-то утверждают, что одни из них лучше понимают Писание, а другие из них хуже понимают Писание. Но это же величайшее невежество. Это величайший абсурд. Тут любви никогда в этом случае происходить не будет. Поэтому к вере относиться надо очень осторожно. Доказывать ее ни в коем случае нельзя, ведь вы учитесь ее понять, постичь. А если начинаете доказывать, значит вы тем самым тут же сказали, что вы какую-то часть, по крайней мере, уже постигли. Но тогда надо показать жизнь. И тогда и слова не надо будет, если действительно в жизни это проявится. Поэтому вот такое отношение очень важно. А так оно происходит, печальное явление. Когда те, кто пытаются говорить о Писании в зале, верующие, они больше негативные к себе стягивают, потому что возникает негодование у всех, кто это слышит. Тем более часто несдержанность, стремление высказаться только самому. То есть многие-многие такие слабости, которые в этот момент проявляются, они только лишь показывают именно какую-то слабость, где хочется задать, неужели это Писание, которое человек держит в руках, научило ему и его этим слабостям? Неужели столько времени он читает Писание и так и не понял, что надо любить ближних, кто бы это ни был, и не торопиться оценивать неизвестное только потому, что ты сумел понять из этого неизвестного? Это же так будет примитивно, опять же. Истина, которая приходит, она не принесет то, что уже известно человеку, не принесет. Оно может быть похоже, что уже знакомое, ибо это будет говорить, что человек созрел к истине, но расскажет много нового, многое, по сути, почти во всем новое. Может быть, что-то общее трогаться будет похоже, но на самом деле, если в детали входить, оно все принесет новое. Ведь это же пришло из будущего. Истина приходит, чтобы повести в будущее. А как это оценить сознанием, которое должно опереться на опыт прошлого? Как прошлым можно оценить будущее? Чтобы оценить таким образом будущее, вы видите реальный пример. Когда вы пишете фантастику, порой в научных моментах вы правильно угадываете достижения будущей науки. Но когда далеко начинаете заглядывать вперед, ваша фантастика заканчивается звездными войнами. Но там не воюет никто. Там не убивают друг друга только потому, что знают, что это нехорошо. Все, этого им достаточно. А туда вносятся такие интриги. Вы посмотрите мультфильмы. Это обычная жизнь человека, такого погрязшего в интригах, в злобе, в жадности, она выходит внезапно на такие космические орбиты. Да туда никто такой не выпустит такого человека, ни в коем случае. То есть человек, пытаясь представить что-то новое, он всегда представляет самого себя. Он пользуется это данными своего сознания, своей памяти, своего накопленного опыта. Поэтому, прикоснувшись к неизвестному, вы неизбежно будете торопиться видеть себя. И вот тут-то надо быть и очень осторожным. Учитель не будет удовлетворять всем вашим пожеланиям. Иначе тогда он будет точно соответствовать вам. А чему же тогда он будет учить? Он многое будет делать по-другому. Многое будет непонятно. И вот тут не головой поэтому оценить удастся его, а только сердцем. Потому что его существо так же соткано, как и ваше, от одного отца. И поэтому это родительское, что-то родное. Пусть даже трудно осмысленное вами, но оно что-то родное, оно обязательно почувствуется. И вот тогда этот человек созрел для того, чтобы принять. Другой не сможет так увидеть. Но это не страшно, я это уже объяснял. Здесь надо прикоснуться к истине, почувствовав ее наличие. Только в одном случае, когда есть зрелость, когда появилась способность исполнять истину. Если дать ее почувствовать всем, это будет большая трагедия. Ринутся все. Но многие упадут под тяжестью этой ответственности, и сделать они ничего не смогут. Они должны постепенно дозреть, им не надо сразу это взять. Вы же большое разнообразие несете во своем внутреннем мире, неповторимое. И если поставить в какую-то очередь ваше разнообразие по силе, то есть слабый, чуть сильнее, чуть сильнее, чуть сильнее, вас выстроить всех можно на земле, землян, только в одну очередь. Даже вдвоем рядом поставить нельзя, потому что разнообразие таково. А ну-ка такое разнообразие большое, расслоившееся между собой, оно, конечно же, не имеет одинаковые возможности увидеть истину. Одни увидят, другие будут дозревать, и они будут помогать им. Те, кто увидели, дозревать быстрее и также присоединяться к этой истине. Но нужно будет некоторый период времени. Сразу это будет нельзя. И вот эта степень зрелости увидеть истину, именно истину, она возникает тогда, когда у вас появляется предрасположенность и некоторая такая неосознанная готовность отказаться от всего, что вы имеете внутри. Ведь истина научит вас изменить всю свою жизнь. Значит, по крайней мере, надо быть готовым отказаться от нее. То есть исполнить то, что ранее было подсказано верующим. Если кто хочет идти за мной, отвергни себя. Возьми крест твой и ступай за мной. То есть отвергнуть себя, отвергнуть то, что считалось ценным, то, что, казалось бы, считалось самым главным в тебе. А если учитель скажет, что ж ты этим ценишься, брось ее на помойную яму, это не есть истина. И вот тут надо быть готовым, да? Хорошо, учитель, взял и бросил, хотя всю жизнь этим дорожил. Вот такая готовность должна быть, иначе изменять круто свой внутренний мир будет невозможно. Иначе при столкновении с истиной, когда я скажу, сделайте так, у вас внутри так защемит это, и вы свою боль поставите выше истины. А значит, это уже, конечно, будет очень неприятная ситуация. Так вот, вы должны быть готовы не поставить свою боль выше истины. Она будет учить избавляться от того, что вы пытаетесь взращивать тысячи лет. Поэтому я сказал, что этот путь будет очень сложный, и надо быть готовым от него отказаться. Поэтому, чтобы увидеть истину, надо в определенной мере созреть вот таким образом, быть готовым отказаться от того, что внутри. Если такой готовности нет, вы никак не сможете почувствовать истину, потому что этого нельзя почувствовать. Не потому, что какие-то неспособности у истины, это может быть вовсе не истина. Нет, нельзя ее просто увидеть во благо ваше. И поэтому человек, когда дорожит своим внутренним миром, считает, что все то, что в нем есть, это и есть реальность и истина, и его удовлетворяет это. Как бы он ни видел истину, не соприкасался глазами своими и ушами, он ее не увидит. Сердце у него должно быть закрытым. Он должен дозреть. И тогда у него все в конечном итоге получится. Поэтому такие спорные моменты, они всегда сами по себе абсурдны. Что бы там, да, много предсказаний было в Писании, но ведь самое главное остается по-прежнему. Плоды. По плодам все и увидеть. Истина всегда будет существовать и расцветать. Не истина. Она может какое-то время попробовать, проявить некоторую яркость свою, но она обязательно погибнет. Она обязательно растворится, обязательно распадется. То есть время. Поэтому если что-то не увидел, успокойся. Отойди и делай то, что видишь до сих пор. А отвергать невидимое убояться бы надо. Потому что как бы в этом случае по невежеству не отвергнуть Божье, то, что ищешь всю свою жизнь. Тогда было бы печально это осмыслить впоследствии. Поэтому тут, конечно, надо быть очень осторожным и мудрым, ожидая своего часа. Вот такой.